старый анекдот. Есть ли жизнь на Марсе? Тоже нет. Сегодня ученые не так уж в этом уверены. У микрофона Владимир Абаринов.
В июне 1761 года Михаил Ломоносов наблюдал за редким небесным явлением – прохождением Венеры по солнечному диску. И сделал крупнейшее научное открытие. Он установил наличие атмосферы на Венере. Из этого открытия родилось смелое предположение о том, что Венера населена разумными существами. И тотчас встал вопрос об их вере. Некоторые спрашивают, ежели где на планетах есть живущие нам подобные люди, то какой они веры? Проповеданы ли им Евангелие? Крещены ли они в веру Христову? Спрашивал Ломоносов и сам же отвечал. Ежели кто про то знать или их обратить и крестить хочет, тот пусть туда пойдет. 8 лет спустя в Северной Америке за тем же самым явлением наблюдал американский астроном, математик и механик Дэвид Риттенхаус. Специально для этой цели Конгресс выделил 100 фунтов стерлингов на приобретение телескопа. Риттенхаус смотрел в небеса, лежа под телескопом. Открывшаяся ему картина настолько поразила его воображение, а голова его была так запрокинута, что с ним случился обморок. Спустя несколько минут он пришел в сознание и продолжил наблюдение, результаты которых снискали ему научную славу в Европе. Мысль о разумных существах на других планетах не дает покоя человечеству. В октябре 1938 года режиссер Орсон Уэллс напугал всю Америку своим радиоспектаклем по роману Герберта Уэллса «Война миров». Свою радиоверсию он построил как прямой репортаж о вторжении марсиан.
Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see.
Дамы и господа, я в эфире? Дамы и господа, я нахожусь за каменной стеной, обрамляющей сад господина Вилмота. Отсюда мне видно все происходящее. Я буду сообщать вам каждую подробность до тех пор, пока смогу говорить и буду способен видеть. На место прибыл дополнительный отряд полицейских. Они встали в оцепление. Сдерживать толпу нужды нет. Люди сами держатся поодаль. Капитан полиции говорит с кем-то. Не вижу с кем. О да, это профессор Пирсон. Теперь профессор идет вдоль объекта, исследует его, а капитан и двое полицейских что-то несут в руках. А, вот оно что. Это белое полотнище на шесте. Знак перемирия, если только эти существа знают, что это значит. Позвольте, что-то происходит. Что-то округлое показалось из отверстия. Похоже на круглое зеркало. Вспыхнул световой луч. Что такое? Зеркало выбрасывает язык пламени, направленный прямо в полицейских. Боже милосердный! Они объяты огнем. Теперь горит уже весь двор. Деревья, сараи, вспыхивает бензобак автомобиля. Огонь приближается сюда. Он в 20 ярдах справа от меня.
Lord, they're turning into flames. Ah! The whole field's caught up by the woods as far as the gas tanks for the automobiles are spreading everywhere.
Слушатели поверили, что враждебно настроенные марсиане и впрямь высадились на Землю. Дошло до паники. Президент Рейган свято верил в существование обитаемых миров. В ноябре 1985 года на саммите в Женеве он неожиданно заговорил с Михаилом Горбачевым о возможности враждебного инопланетного вторжения на Землю. «Подумайте», — сказал согласно протокольной записи Рейган, «насколько легче стала бы ваша и моя задача, если бы мы вдруг узнали, что этому миру угрожают существа с другой планеты. Мы забыли бы о разногласиях между нашими странами». В записи, сделанной американским дипломатом, говорится, что генеральный секретарь ЦК КПСС ответил президенту США цитатой из Библии. К сожалению, не сказано, какой именно. В сентябре 1987 года Рейган затронул эту тему в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Я иногда думаю, как стремительно исчезнут все различия между нами, если мы столкнемся с угрозой инопланетного вторжения. А может, пришельцы уже среди нас? Пародийный вариант этих высказываний ясно слышится в монологе президента, которого играет Джек Николсон в фильме 96 года «Марс атакует». Президент обращается к предводителю марсиан, которые к тому времени уже устроили на Земле массовое побоище.
Why are you doing this? Why? Isn't the universe big enough for both of us?
Зачем вы делаете это? Зачем? Разве во Вселенной не хватает места нам обоим? Что с вами, ребята? Мы можем сотрудничать. Зачем враждовать? Потому что мы разные. Подумайте, как сильны мы будем вместе. Земля и Марс. Нет ничего, чего мы не смогли бы достигнуть сообща. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Зачем разрушать, если можно создавать? Мы можем добиться колоссальных успехов. Почему бы нам не обсудить наши разногласия, не договориться? Почему бы нашим двум народам не поладить друг с другом? Это последние слова президента. Вероломный марсианский посол убивает его наповал прямо в Белом доме. Фильм 97-го года «Контакт» по сценарию знаменитого астронома Карла Сагана повествует о том, как американским ученым удалось поймать и расшифровать послание инопланетной цивилизации и о политических последствиях этого события. Многие считают, что Билл Клинтон снялся в этом фильме специально, как это сделали и некоторые сотрудники его администрации. На самом деле это реальное заявление, которое он сделал 7 августа 96-го года на южной лужайке Белого дома по случаю обнаружения признаков органической жизни на поверхности метеорита, найденном в Антарктиде.
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.
Это результат многолетних интенсивных исследований группы выдающихся ученых. Как всегда в подобных случаях, это открытие будет и должно быть подвергнуто изучению, проверке и тщательному рассмотрению. Оно должно быть подтверждено другими учеными. Однако ясно, что сам факт явления такого масштаба в очередной раз оправдывает существование американской космической программы и необходимость поддержать ее даже в эти трудные для экономики времена. Мы продолжим поиск ответов ради жажды познания, которая стара, как сам человеческий род, но главное, ради будущего нашего народа. Сегодня практическая польза от исследования и эксплуатации космоса всем очевидна. Но стоит ли заниматься поисками признаков жизни вне Земли? Что это нам дает? Совсем недавно этот вопрос обсуждали с экспертами члены Комитета Нижней Палаты Конгресса по делам науки. Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям добивается утверждения бюджета на будущий финансовый год. В условиях бюджетного секвестра особенно сложно сохранить статьи расходов, не дающие отдачи. Но ученые считают, что поиск обитаемых миров необходимо продолжать. Самое интересное, что экзопланеты, то есть планеты, находящиеся за пределами нашей Солнечной системы, ищут при помощи тех же самых наблюдений, какие вели Ломоносов и Риттенхаус. Этот метод называется транзитным. Главный инструмент американских астрономов, изучающих экзопланеты – космический телескоп Кеплер, запущенный в марте 2009 года. Говорит Лоуренс Дойл, сотрудник Центра по изучению жизни во Вселенной имени Карла Сагана.
The transit method involves the detection of a planet as it orbits in front of its star.
Транзитный метод заключается в обнаружении планеты в тот момент, когда она пересекает диск звезды. Иными словами, можно сказать, что мы обнаруживаем тень планеты. Сегодня, по меньшей мере, несколько тысяч астрономов, астрофизиков и их студентов по всему миру применяют транзитный метод для обнаружения и изучения экзопланет. To study and detect extrasolar planets. Свое выступление перед законодателями доктор Дойл закончил цитатой из древнегреческого философа, сторонника теории множественности миров.
2400 years ago, the ancient Greek philosopher Metrodorus of Chios wrote this.
2400 лет назад в Древней Греции Метродор Хиосский сказал, считать, что Земля – единственный обитаемый мир в бесконечном космосе, столь же нелепо, сколь утверждать, что на целом поле, засеянном просом, прорастет лишь одно зерно. Через несколько лет мы посредством миссии Кеплер получим ответ на многовековой вопрос, есть ли во Вселенной другая планета, похожая на нашу. Полагаю, мы почти готовы ответить «да». I think with the Kepler mission we are just on the verge of answering yes. Этот прогноз подтвердил Джон Грансфилд, руководитель научного директората Национального агентства по аэронавтике и исследованию космоса.
Thanks to the Kepler mission, the statistics suggest that when you look up at the night sky.
Благодаря миссии Кеплер мы теперь знаем, когда выходим на улицу и смотрим на звездное небо, что едва ли не каждая звезда имеет как минимум одну планету в своей системе. Основываясь на последних данных Кеплера, ученые полагают, что вокруг не менее 17% всех звезд вращаются скалистые планеты. Еще более интригующим является тот факт, что из всех красных карликов, это самые маленькие, самые прохладные звезды, но и самые распространенные в галактике, 15% имеют в своих системах скалистые планеты, расположенные в обитаемой зоне.
About 15% or one in six of those stars has a rocky planet in the habitable zone.
То есть в зоне, где теоретически может зародиться жизнь, подобная нашей. В ноябре прошлого года Кеплер завершил миссию, на которую был рассчитан, однако его работу решили продолжить еще на 4 года. Федеральному бюджету США этот проект обошелся в 600 миллионов долларов.
Не так уж дорого, добавлю я, потому что на днях наткнулся в интернете на две цифры. Полет ракеты на Марс стоил НАСА 2,5 миллиарда долларов, а прокладка накануне Сочинской Олимпиады 48-километровой дороги между Новым Адлером и Красной Поляной обошлась в 75 миллиардов, не рублей, а тоже долларов. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's a freaky show. Take a look at the lowdown, beating up the wrong guy. Wonder if you'll ever know who's in the best-selling shallow. Is there life on Mars? Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Барбара Уолтерс или гений интервью. Риголетто в казино. Зеркало. Москва, Нью-Йорк.